В Москве час дня, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Московская прокуратура расследует обстоятельства нападения на известного певца Заура Тутова. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие. В Чехии и Германии начались наводнения. Московская прокуратура пока не располагает данными о том, что вчерашнее нападение в столице на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова было совершено на национальной почве. Представитель прокуратуры заявил вместе с тем, что проверяются все версии. По ряду сообщений Тутов был избит группой молодых людей, выкрикивавших националистические лозунги. Вот что сказала его супруга Мадина Тутова.
Там, значит, была группа молодых людей, подвыпивших, и они устроили там небольшую потасовку. Когда муж попытался их как-то успокоить, они сказали: «Россия для русских».
Говорила супруга Заура Тутова. У министра сломана скуловая кость, он был госпитализирован. Тутов известный певец, народный артист России. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, 11 ранены. В автобусе находились свыше 40 человек, студенты, которые возвращались из поездки в Киев. Авария произошла рано утром в условиях плохой видимости. В Чехии и Германии начались наводнения, вызванные быстрым таянием снега и проливными дождями. В Чехии, в городе Устье над Лабом, быстро поднимается уровень воды в реке Лаба, чешская часть Эльбы, говорит мэр города.
Положение достаточно серьезное. Мы уже эвакуировали 400 жителей обоих берегов Лабы. Специалисты нам сообщили, что уровень воды достигнет максимально 8,5 метров. Это означает, что нам не придется закрывать мосты.
Сказал мэр чешского города Устье над Лабом. На востоке Германии, в Дрездене, который также стоит на Эльбе, вода прорвала дамбу. Эвакуировано около 300 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИДа Джек Стро прибыли сегодня утром в Багдад. Об этом сообщил представитель посольства Великобритании в Ираке. Он не уточнил цель визита, однако, по мнению обозревателей, Вашингтон и Лондон намерены оказать давление на иракские политические силы для скорейшего формирования правительства национального единства. Переговоры между различными партиями, продолжающиеся уже 3 месяца, зашли в тупик. Видные представители шиитского альянса призвали премьер-министра Ирака Ибрагима аль-Джафари уйти в отставку, чтобы помочь найти компромисс. Сам премьер заявил, что не поддастся давлению. Во Франции оппозиционные левые партии намерены присоединиться к новым акциям социального протеста, намеченным студентами и профсоюзами на 4 апреля. Протесты вызваны намерением правительства внести изменения в трудовое законодательство. Поправки облегчат работодателям возможность нанимать и увольнять молодых работников. В последние дни во Франции прошли демонстрации протеста против нового закона, в которых участвовали более 1 000 000 человек. Президент Франции Жак Ширак заявил, что подпишет закон при условии, что он будет несколько смягчен.
Я прислушался к мнению студентов и их родителей, поэтому я потребовал от правительства немедленно подготовить 2 поправки к закону. Во-первых, испытательный срок должен быть сокращен с 2 до 1 года. И, во-вторых, в случае увольнения работодатель должен объяснить причину, и это будет записано в законе.
Сказал Жак Ширак. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру проходят поминальные службы. В Ватикане богослужение проведет преемник Иоанна Бенедикт XVI. Через телемост он обратится к верующим в Польше, в родном городе Иоанна Павла II, Кракове. Поминальная служба проходит и в Москве, в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке состоялся многотысячный марш протеста против возможного ужесточения законов, касающихся нелегальных иммигрантов. Такие законы уже одобрены Нижней палатой Конгресса и сейчас обсуждаются в Сенате, рассказывает Владимир Морозов.
Демонстранты прошли из Бруклина в Манхэттен по Бруклинскому мосту. Многотысячная колонна растянулась более чем на 1,5 километра. Колонну сопровождали духовые оркестры и одетые в национальную одежду барабанщики и гарнисты. Участники марша скандировали лозунги, в том числе и такой: «Пусть мы нелегалы, но мы уже в Америке и поэтому имеем право слова». Неделю назад подобные марши прошли во многих городах США. Только в Лос-Анджелесе в демонстрации участвовали более 500 000 человек. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не видит ничего предосудительного в своем решении возглавить консорциум по строительству североевропейского газопровода, который соединит Россию и Германию. Об этом Шрёдер заявил в интервью немецкой газете «Handelsblatt». В субботу Министерство экономики ФРГ подтвердило ранее опубликованную в СМИ информацию о том, что правительство страны поручилось за «Газпром» перед немецкими банками, у которых российский концерн собирался взять кредит под строительство газопровода. Гарантии были предоставлены незадолго до отставки кабинета Шрёдера. Сам бывший канцлер заявляет, что ему не было ничего известно о поручительстве. Международная группа компаний «Итера» подала в арбитражный суд Торгово-промышленной палаты России иск к правительству Грузии в связи с невыплатой задолженности за поставки российского газа. Как сообщило агентство РИА Новости, представитель группы «Итера» в Грузии Теймурас Агаджиев, ранее компания не раз обращалась к грузинским властям с требованием выплатить задолженность в соответствии с соглашением, подписанным в 2003 году. Сумма долга Грузии перед «Итерой» превышает 100 миллионов долларов, в том числе 46 миллионов за поставки газа бюджетным предприятиям и организациям. Иммиграционные власти США задержали сына экс-президента Либерии Чарльза Тейлора за нарушение правил въезда на американскую территорию. Представитель иммиграционной службы сообщила, что 29-летний Чарльз МакАртур Эммануэль при заполнении документов указал ложные сведения о своем отце. Во время правления Чарльза Тейлора его сын некоторое время был шефом президентских телохранителей. Сам Тейлор, правивший Либерией до 2003 года, был недавно выдан в Сьерра-Леоне, где обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Напомним главные новости. Московская прокуратура расследует обстоятельства нападения на известного певца Заура Тутова. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, 11 ранены. В Чехии и Германии начались наводнения. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру проходят поминальные службы. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – весенние уроки экстремального вождения на городских улицах. Кроме того, сегодня в выпуске.
Мартовский снежный хаос в Германии, обзор автомобильной прессы и новости авторынка.
А также автоистория про дальнобойщицу со стажем.
Все это сегодня на «Радио Свобода» в программе «Время за рулем».
Минувшая зима была крайне сурова к автомобилистам всего мира. Европейцам пришлось пережить сильнейший циклон еще и в марте. Каждая весна в России – это время, когда все здешние водители мечтают. Мечтают быть асами. Анатолий, если вот скользко на улице, как ты предпочитаешь передвигаться по городу? На машине или пешком?
На машине, потому что пешком падать больнее. А если серьезно, то машину в особо, конечно, сильный гололед я оставляю дома. Честно говоря, только по причине того, что побаиваюсь тех, кто не умеет ездить по льду. Вот надеюсь, наши гости сегодня подскажут, как грамотно водить автомобиль в экстремальных условиях. Сегодня в студии «Радио Свобода» преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и выпускник этого центра Иван Попов.
Преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и выпускник этих курсов Иван Попов появятся в нашей студии через несколько минут. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Хотели бы вы пройти курсы экстремального вождения и зачем? Расскажите нам. Вопросы гостям можно отправлять на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». А сейчас время за рулем на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Очередной законопроект, который предлагает уменьшение количества спецсигналов на автомобилях чиновников, поступил в Госдуму. Его внес депутат Государственной Думы России Владимир Мединский. По проекту Мединского спецсигналы должны оставаться только в кортеже президента России, а перекрывать движение на улицах Москвы нужно вообще запретить. Несколько предыдущих предложений законодательно ограничить преимущество чиновников на дороге Госдума проигнорировала. Сейчас только в Москве более 1500 автомобилей с мигалками, а в России таких авто насчитывается до 3000. Старые российские дороги заслуживают статуса музеев-заповедников, считают в Российском министерстве культуры и собираются сделать музей из дорог, вошедших в историю страны. Первая трасса, которая может стать музеем, это дорога от Москвы до Санкт-Петербурга. Гибридные автомобили пока далеко не самые экономичные. По оценке Министерства транспорта Японии, первенство по этому показателю сейчас держит Honda с расходом топлива 2,7 литра бензина на 100 километров и Daihatsu Mira 3,3 литра. И только затем идут гибридные автомобили Toyota Prius, Toyota Vitz, Honda Civic Hybrid и Honda Fit. Подсчетом расхода топлива занялись и бюргеры. В Германии по итогам 2005 года отмечено самое крупное со времен нефтяного кризиса 70-х годов снижение спроса на автомобильное горючее, сообщает ИТАРТАСС. Постоянный рост цен на горючее пересаживает немцев на велосипеды. В то же время немецкие автопроизводители все чаще говорят об экологии и о полном переходе на более чистые газовые автомобили. Если так дальше пойдет, то к 2010 году в Германии останутся единицы классических заправочных станций. Бизнесмен Дэн Харрис из американского штата Орегон спроектировал летающий автомобиль. Лимузин «Лимаджет» создан на базе небольшого самолета бизнес-класса. В 16-местном салоне 5 телевизоров, DVD и CD-плееры, лазерная установка для дискотеки и звуковая система на 8 тысяч ватт. Такой автомобиль-самолет обойдется покупателю примерно в $1 миллион. Но его автор Дэн Харрис планирует продать приблизительно 100 машин. И уже поступили первые два заказа. Накануне закрыли зимний сезон свердловские автогонщики. В пригороде Екатеринбурга на акватории пруда прошло клубное ралли-спринт на льду. Соревнование заявлено в официальный спортивный календарь Российской Федерации по автоспорту и проводится в соответствии с действующим спортивным кодексом. Ледяная трасса 16 километров разделена на 4 секции, между которыми предусмотрены перерывы. Победителями ралли по такой системе становятся экипажи, которые покажут лучшее суммарное время по всем 4 секциям в своем классе. Это категории «Спортстандарт», любые стандартные автомобили со стандартными шинами, категория «Клуб», моноприводные автомобили, подготовленные для участия в соревнованиях по автомобильному спорту со специальными спортивными шинами, и категория «Свободные» – это раллийные автомобили, подготовленные для участия в соревнованиях по автомобильному спорту.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – весенняя езда. Ничего прекрасного в наступлении весны нет, если смотреть на российскую статистику дорожных происшествий. Нынче весной ГИБДД Екатеринбурга даже обратилась к водителям с просьбой не садиться за руль без крайней необходимости. Похоже, мало кто последовал этому совету. Но вот минувшая зима была крайне суровой и к автомобилистам всего мира. Европейцам пришлось пережить сильнейший циклон еще и в марте. Что именно происходило на дорогах Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Немецкие водители в сравнении с российскими ездят в тепличных условиях, и опыта езды в условиях экстремальных у них немного. И тем не менее, уровень аварийности на немецких автобанах рекордно низкий, несмотря на отсутствие на многих участках ограничения скорости. Причины в относительной неизношенности парка машин, в их оснащенности средствами повышения безопасности, а также в дисциплинированности водителей и хорошем среднем уровне вождения. Показательна последняя история с небывалыми снегопадами на юге Германии в начале марта. То, что в Германии назвали «снежным хаосом», при котором 3 крупнейших аэропорта не функционировали в среднем более суток, а под давлением снежных масс обрушилось несколько крыш, на автодорогах не создало ситуаций, незнакомых по каждой зиме. Да, это было необычно для начала марта. Да, было множество ДТП, но почти без жертв. Понятно, что одной из причин аварии была езда на летней резине, что с недавнего времени наказуемо. Согласно статистике, наиболее частыми создателями пробок на немецких автобанах в зимнее время являются не столкновения машин, а фуры и автопоезда из южных стран, чаще всего из Италии, которые едут, как правило, на летней резине. Если такую махину на заснеженной трассе разворачивает, то этого достаточно, чтобы перекрыть движение на несколько часов. Ставшие свидетелями подобного безобразия и непорядка местные водители, которые ехали следом, не выдерживают и иногда пускают в ход кулаки до приезда полиции. Да, были многокилометровые пробки, и многим пришлось провести ночь в автомобиле, но никто не замерз, в чем заслуга спасательных команд Красного Креста, обеспечивавших водителей горячим чаем и одеялами, а в случае длящейся долго пробки и горячей едой. Для этого привлекались силы так называемой горной инспекции, оснащенной аэросанями, которые могли двигаться и параллельно автобанам. Раненых и заболевших эвакуировали из пробок вертолеты скорой помощи, полиции. Важную роль в подобных экстремальных ситуациях играют силы добровольных клубов автомобилистов. На примере одного из самых крупных, АДАЦ, могу сказать, что заплатив в год 70 евро, вы всегда можете рассчитывать на то, что в случае аварии к вам в любую точку Германии в течение максимум получаса приедет спецавтомобиль техслужбы, попытается отремонтировать машину на месте, а если это не удастся, то машина будет бесплатно отбуксована, а вам предоставлена также бесплатно машина на неделю и далее на льготных условиях до того, как вашу машину приведут в порядок. Служба АДАЦ заведет вашу машину, если сел аккумулятор, так как прикуривание в Германии не очень распространено. Немецкая система дорожного движения выдержала одно из самых серьезных испытаний на надежность. И это несмотря на то, что службы по ремонту и уборке улиц в те дни бастовали. У служб по уходу за автобанами, городской полиции и помогавших им пожарных сил для борьбы со стихией хватило. Все службы работали с полным напряжением сил, но все функционировало и не происходило ничего сверхъестественного, что привело бы к мысли о реформах в этой сфере. Такое никому в голову не пришло.
Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер рассказал о том, какие испытания выпали на долю немецких водителей и дорожных служб этой весной, когда случились небывалые и неожиданные снегопады.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – весенние уроки экстремального вождения на городских улицах. До сих пор мы говорили о таких уроках в переносном смысле. Уже через 30 секунд будем говорить в смысле буквальном.
Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Тема очередного выпуска – «Профессия коллекционер. Памяти Соломона Шустера». Репутация коллекционера с точки зрения врача, режиссера, коллеги. Соломон Шустер – один из последних российских коллекционеров, знатоков, профессионалов и джентльменов. Программа «Мифы и репутации» впервые в эфире в воскресенье в 16 часов после новостей. Повтор в понедельник в час ночи. Время московское.
Сегодня участники программы «Время за рулем» на Радио Свобода, преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и выпускник этого центра Иван Попов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
В начале нашей программы выпуски новостей прозвучало сообщение о том, что в Екатеринбурге завершился очередной этап ледовых гонок.
Зимний сезон завершился.
Зимний, да. Ваши выпускники, Валерий Викторович, участвуют в соревнованиях автомобильных?
Так, ну, возможно, участвуют. Я в последнее время не... контролирую, так как бы не бывает там, да, к сожалению. То есть вещи эти очень
полезны. Но не исключено, что участвуют, да, потому что умеют.
Умеют, да. То есть надо, конечно, бывать на таких мероприятиях. То есть самые активные люди там собираются. Ну и в таких мероприятиях квалификация водителя, конечно, повышается.
Иван, а вы сам в душе не гонщик, не пробовали протестировать свои навыки, полученные на курсах, на каких-нибудь таких мероприятиях, на каких-нибудь таких?
Ну, Валерий Викторович устраивает периодически между выпускниками зачетные круги на время, но пока это, конечно, к автоспорту имеет отношение такое очень относительное. А уже серьезно, чтобы выступать на какой-то спортивных, на каких-то мероприятиях, это намного более серьезно и плотно заниматься и, конечно, иметь достаточно серьезных спонсоров.
Иван, вопрос тогда тоже такой. Курсантам автошкол в обязательном порядке необходимы курсы контраварийной подготовки? Или это все-таки лишнее?
Это не может быть лишнее, я считаю, вообще ни для кого, особенно для людей, которые только что получили права. Почему? Потому что возникает очень много вопросов, которые для окончивших и получивших права эти вопросы, они впервые возникли, они не имели никакого опыта и знаний по преодолению этих вопросов, и часто они бывают роковыми. Ну, например, даже такие примитивные, как парковка автомобилей в достаточно узком месте, где-то около магазина или куда им необходимо приехать. И Валерий Викторович, он обладает уникальной, я считаю, авторской его методикой по отработке всех этих навыков, которые огромную пользу принесут тем людям, которые обратятся к его услугам.
Валерий Викторович, а вам приходилось спрашивать своих курсантов, как они сюда пришли, что их привело?
Ну, как правило, приводят некоторых людей после нескольких аварий, то есть человек начинает задумываться, что же случается с автомобилем.
Ну, может быть, даже с водителем.
С водителем, скорее всего, да. То есть автомобиль непонятен ему. Ну, вот это как бы основная причина. То есть те, которые приходят, их подвигают организации, да, для повышения квалификации. Таких, к сожалению, пока что еще мало.
А все-таки про организации поподробнее. Пример, я знаю, есть у вас в жизни.
Ну да, то есть организации, которые серьезные, стремятся повышать квалификацию водителей. Эта мера крайне необходимая. Почему? Потому что вот имея такой конкретный опыт, занимаясь очень много лет, да, то есть видно, насколько человек в экстремальных ситуациях, именно профессионал с 20-летним стажем, да, начинает очень суетливо действовать, именно у него скоростные качества, да, как бы уже исчезают, а появляется суета. Естественно, эта суета, она отнимает время.
То есть, получается, сколько ты просидел за рулем, значения не имеет? Может запросто не стать...
Значение имеет в обратном направлении, потому что закрепляются именно навыки, которые потом уже трудно изменить у человека. Понятие такое рефлексов. То есть приобретенные навыки.
То есть, фактически, стаж, профессионализм, о чем обычно бьют себя в грудь водители с 20-30-летним стажем, на самом деле это миф.
Это огромный миф, и он будет не миф, это когда если человек постоянно квалификацию повышает. Это вот, лично квалификация преподавателя, я достаточно долго работаю, да, то есть пытаясь повысить свою квалификацию, то есть обращаясь к исследованиям, европейским исследованиям, как раз они дают вот такую информацию, что человек, если он не повышает постоянно свою квалификацию, да, у него повышается самооценка. И вот эта самооценка как раз приводит к трагедиям.
Иван, вы сколько лет за рулем, на какой машине и как часто вынуждены ездить, или насколько часто вам нравится ездить?
Ну, за рулем я где-то 8 лет. На машине я фактически каждый день, но иногда отдыхаю от руля, потому что все равно надо делать определенные перерывы. И машины я поменял, наверное, уже штук 5. Сейчас я езжу, ну, на ВАЗ-2112. И довольно большой имею опыт езды за границей. Много очень ездил в очень большом количестве стран я управлял автомобилем, и знаком с правилами дорожного движения, с режимом, с, как бы, с темпом, да, дорожного движения за границей. Хочу сказать, что особенно сейчас как бы появилась у российских граждан возможность в поездках туристических или по бизнесу арендовать машину, и это намного дешевле, чем, например, услуги по аренде машины здесь, это очень доступно. Но чтобы водить автомобиль за границей, необходимо, конечно, заниматься очень серьезным вождением.
Именно поэтому вы оказались на курсах, на этих, или как-то по-другому?
Я оказался на курсах Валерия Викторовича намного раньше, мы с ним познакомились, и меня очень Валерий Викторович заинтересовал как человек, как преподаватель, и как-то мы очень, как сказать, я проникся большим уважением и интересом к его делу, и поэтому я как бы очень это люблю.
Ну, вернемся к нашим дорогам. На прошлой неделе ГИБДД города было вынуждено обратиться к водителям, вообще не выезжать на улицу, потому что гололед был сильнейший. С вашей профессиональной точки зрения, Валерий Викторович, гололед – это очень серьезная, скажем так, опасность. И каковы, допустим, ваши рекомендации для тех, кто не владеет навыками экстремального вождения на льду?
Ну, чисто...
Не ездить.
Мое личное, да, то есть убеждение. Если бы не было зимы, значит, интерес бы к вождению вообще бы пропал бы, можно сказать. То есть гололед – это уникальная возможность просто проявить свои спортивные качества. То есть лучше гололеда, в принципе, ничего в жизни не существует. Это могут сказать только редкие люди, ну, по части автоспортсмены, да. Ну, прости, то есть для высоких скоростей, там, для кольцевых трасс, Формула-1, конечно, высший результат. Ну, в гололеде как поступать? То есть наш ведущий, основоположник этой контраварийной подготовки, Эрнест Сергеевич Цыганков, с которым я в хороших отношениях, замечательный человек, настоящий, ну, профессор, тренирует, понятно, сборную страны. Ну, вот его выражения, они, в принципе, соответствуют общей теме. То есть главная педаль безопасности – это педаль газа, к удивлению многих водителей. То есть почему педаль газа? Вот именно ей нужно научиться очень плавно, очень точно работать. То есть когда человек бросает педаль газа, то есть с автомобилем возникают, не успев даже еще ногу поставить на педаль тормоза, именно это является начальным моментом потери управляемости автомобиля. И, соответственно, на руле. То есть вот эта координация между рулем и педалью газа. То есть выработать очень мягкий стиль вождения. Никаких резких движений. Кстати, все водители обладают резкостью, особенно начальной резкостью в первой фазе. И тогда успех просто на гололеде будет обеспечен, то есть тонко чувствует. Ну, естественно, тут нужно еще обладать элементом предвидения, то есть хорошо развитое внимание, зрительное восприятие, то есть динамический глазомер, вот такие понятия. Потому что чисто механические навыки, то есть навыки в чистом виде, они напрямую с безопасностью не связаны. То есть здесь еще существует физиология, философия. То есть это слишком огромная проблема, безопасность движения.
Ну, кстати, о философии.
Да, у нас в студии профессионал, особо одаренные могут попытаться научиться хорошо водить прямо по радио. А вообще мне интересно, я у Ивана услышала такую фразу, что у вас есть оригинальная методика. То есть есть вот не просто разные школы, в смысле разные названия школ, да, одна там «Дебют» называется, другая «Финал» или как-нибудь еще, а есть разные школы в смысле методик, да, видимо?
Школа «Тигра», школа «Дракона».
Вот, так вот, видите, школа, да, то есть понятие «школа» – это написано «от земли до неба», да, то есть высшая школа, то есть школа боевых искусств. То есть это вот высочайшая координация между руками и ногами, да, то есть 1600-летний опыт подготовки человека, а тут и есть философия. То есть как, насколько координированно действовать руками, то есть что такое энергетика, то есть не только мышечная масса, да, то есть это соотношение рычагов и шарниров, как превратить свои руки в...
Да, это все с боевыми искусствами. С машинами, видимо, происходит нечто подобное. То есть каждый мастер учит своих учеников каким-то образом находить гармонию со своим автомобилем.
Да, естественно. То есть тут есть какие-то шаблоны. Вот профессор Цыганков – это авторитет, признанный оппонентами. Все понимают, что он создал уникальную систему. Но относительно этих шаблонов каждый уже идет, должен развиваться индивидуально. То есть это как и школы, любые школы. Ну, если каждый ученик или там желающий должен иметь... возможность выбора, то есть пойти в любую школу, то есть что ему приемлемо, и там побывать, и там, ну, насколько это затратно и приемлемо, это каждый решает для себя сам.
Ну, кстати, вот версию насчет того, что ничего лучше гололеда для автомобилиста нет, я готов поддержать, потому что в начале своего водительского опыта я, как все, наверное, начинающие, очень боялся гололеда и льда, а потом мне попалась в руки книжка Цыганкова, я самостоятельно обучался вождению на льду.
Наверное, интересно, как выглядело за рулем и с книжкой в одной руке.
Классно смотрелось совершенно, но дело не в этом. Главное, я понял, самый важный принцип вообще учения Цыганкова, это то, что когда ты поймешь, как ведет себя автомобиль, ты приобретаешь смелость. То есть ты перестаешь бояться опасности.
Когда ты поймешь, как ведет себя автомобиль, у тебя не будет проблем с женщинами тоже.
Я могу дополнить. Вот европейский доклад, да, почему они необходимо исследовать, изучение именно исследований. В Европе это уже программа эти. Почему средний уровень водителей там очень высок, да, и дисциплина высокая. Эти курсы, там, школы повышенного типа называются, они действуют уже более 70-х годов, да. И вот эти вот навыки, смелость, да, вот сейчас вот как раз там тоже это является некоторым препятствием. То есть, освоив вот начальную такую подготовку, резко возрастает самооценка. А дальше вот идет сейчас уже другое, то есть, программы принимаются новые. То есть, это программы направлены на повышение интуиции. То есть, как вот добиться вот уже соотношения навыков и интуиции, чтобы реально снизить аварийность. Потому что одни навыки бывают...
Хочу у Ивана как раз спросить, как у вас, Иван, с самооценкой? Какую вы себе сейчас оценку ставите? Куда вы собираетесь еще расти, например, если чему-то еще научиться? Еще хотела спросить, вопрос номер два, не забудьте. Влияет ли на выбор машины теперь ваши навыки и знания?
Конечно, конечно. На первый вопрос тогда сначала ваш отвечу. Да. По самооценке, конечно, самооценка еще невысокая. Чем больше человек будет заниматься, особенно под руководством преподавателя, тем... самооценка у него плавно будет понижаться. Почему? Потому что он все отчетливее и точнее начнет понимать свои дефекты и недостатки в вождении. Он более научно сможет определить сам свои ошибки. Потому что обычный водитель, часто ездя от дома до работы и обратно, и куда-то еще по делам, он не может просто определить свои ошибки и их дифференцировать. Поэтому ему кажется, что он водит достаточно неплохо, если это не закончилось какими-то мелкими или большими неприятностями. А по поводу выбора машины, конечно, каждая тренировка, каждое занятие формирует свое представление. И водитель, который регулярно занимается и тренируется, для него возможности в управлении автомобилем резко возрастают, потому что он может управлять осмысленно и, зная определенные алгоритмы и правила, автомобили совершенно разных типов, конструкций, размеров, габаритов,
чего угодно. Я про автомобили задала вопрос, потому что в этой студии мне неоднократно приходилось слышать признание в любви к иномаркам, особенно к японским, и критические высказывания в адрес российских моделей. Вы же все-таки упомянули, что сейчас владелец ВАЗовской модели, если я правильно помню.
Потому что там есть механическая коробка передач и нет системы АБЦ.
И для занятий, если заниматься вождением, то этот автомобиль фактически единственный, потому что цена-качество запчастей, расходных материалов и все остальное, оно единственное, что могу я себе позволить по бюджету, потому что если заниматься на более дорогих автомобилях, бюджет совершенно другой, потому что такие расходные материалы, как колодки, резина и все остальное, это достаточно быстро приходит в всю негодность, и просто на иномарке заниматься значительно дороже.
Валерий Викторович, в сюжете из Германии прозвучала фраза о том, что опасность в себе заключают старые машины без систем безопасности и так далее. На ваш взгляд, это влияет на аварийность?
Толь, подождите минуточку, потому что мы сейчас прервемся. Запомните, пожалуйста, этот вопрос. Мы с него начнем следующую часть нашей беседы. А сейчас, пока прервемся на краткий выпуск новостей, я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и выпускник этого центра Иван Попов. Продолжим беседу с ними через несколько минут.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура пока не располагает данными о том, что вчерашнее нападение в столице на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова было совершено на национальной почве. Представитель прокуратуры заявил вместе с тем, что будут проверены все версии. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, 11 ранены. В автобусе находились свыше 40 человек, студенты, которые возвращались из поездки в Киев. В Чехии и Германии начались наводнения, вызванные быстрым таянием снега и проливными дождями. На северо-востоке Чехии, в городе Устинадлабом, быстро поднимается уровень воды в реке Лаба, чешская часть Эльбы. На востоке Германии, в Дрездене, которая также стоит на Эльбе, вода прорвала дамбу. Эвакуировано около 300 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИД Джек Стро прибыли сегодня утром в Багдад. Об этом сообщил представитель посольства Великобритании в Ираке. Он не уточнил цель визита, однако, по мнению обозревателей, Вашингтон и Лондон намерены оказать давление на иракские политические силы для скорейшего формирования правительства национального единства. На юго-востоке Турции произошли столкновения между полицией и курдскими манифестантами. Сообщается об одном погибшем и 16 раненых, среди которых 7 полицейских. Во Франции оппозиционные левые партии намерены присоединиться к новым акциям социального протеста, намеченным студентами и профсоюзами на 4 апреля. Протесты вызваны намерением правительства внести изменения в трудовое законодательство. Поправки облегчат работодателям возможность нанимать и увольнять молодых работников. В Израиле начинаются официальные переговоры о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадим во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Альмертом не набрала достаточно голосов, чтобы самой создать кабинет. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру проходят поминальные службы. В Ватикане богослужение проведет преемник Иоанна Бенедикт XVI.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – весенние уроки экстремального вождения на городских улицах.
Кроме того, сегодня в выпуске «Автоистория» про дальнобойщицу со стажем, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Сегодня в программе «Время за рулем» мы говорим о весне. Каждая весна в России – это время, когда все здешние водители мечтают быть асами. У многих уральских автомобилистов есть шанс ими стать, прежде чем отправить в капитальный ремонт несколько автомобилей.
Гости Екатеринбургской студии «Радио Свобода» – преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и курсант этого центра, который закончил эти курсы, Иван Попов. Извините, такое простое имя, что я даже растерялась. Продолжим беседу с ними через несколько минут. Прямо сейчас новости авторынка. Их на свой вкус отобрал Анатолий Горлов.
АвтоВАЗ объявил планы по выпуску новой продукции. Новинку, модель «Лада Приора», начнут выпускать с этого года, но через несколько лет ее снимут с конвейера. Зато завод увеличит выпуск модели «Лада Калина», в том числе на международный рынок, и освоит выпуск нового внедорожника «Нива-2». Семейство «Лада 110» и «Лада Самара» продержится на конвейере до 2010 года. Моторы, созданные совместными усилиями BMW и Daimler Chrysler, и ныне собираемые в Бразилии, появятся на новых вазовских моделях. АвтоВАЗ собирается купить бразильский завод по выпуску двигателей 3TEC Motors и таким образом сделать прорыв в оснащении своих машин современными силовыми агрегатами. Это двигатели объемом 1,6 литра, в том числе с турбонаддувом. Министерство обороны России сделало заказ на несколько тысяч внедорожников УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер». «Хантер» уже успешно прошел испытания в воинских частях, теперь очередь за моделью «Патриот». На автозаводе надеются, что «Патриот» военным подойдет, а заказы Минобороны станут постоянными. В России начались продажи самого богато оснащенного Mercedes C-класса. На серию седанов и полноприводный Mercedes-Benz C284 Matic внедрят АКП, систему Parktronic, бифсеноновые фары, а также дополнительные пакеты Sound Plus и Sport Plus. Стоимость Mercedes-Benz C284 Matic составляет почти 46 тысяч евро. Корпорация Nissan объявила, что открывает в России представительство Infiniti. Сначала в Москве и Санкт-Петербурге, потом, возможно, еще в нескольких городах. Все зависит от спроса. Для начала в Россию привезут несколько тысяч машин. Это 4-5 моделей, включая внедорожник и среднегабаритный седан. За прошедший год во всем мире было продано 50 тысяч автомобилей марки Infiniti. Чехия фактически стала центром Европы, пишут ведомости. На ее территории делают машины «Шкода», «Тойота» и «Ситроен». Теперь к ним присоединится и «Хёнде». Корпорация «Хёнде» построит в Чехии завод по сборке автомобилей и коробок передач. Мощность предприятия – 300 тысяч автомобилей и 600 тысяч коробок передач в год. Американское издание Consumer Reports очередной раз вынуждено констатировать, что японские автомобили лучше отечественных. 15 различных моделей Toyota американцы считают самыми надежными и качественными. На второй строчке американского топа также японский производитель Honda. Прежде чем в списке любимых американцами авто появляются неяпонские названия, Consumer Reports вынужден перечислить практически всю линейку брендов все той же страны происхождения. За марки Nissan, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Subaru и Acura проголосовало большинство респондентов.
Вы слушаете «Время за рулем» в екатеринбургской студии «Радио Свобода», преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и курсант этого центра, окончивший эти курсы, Иван Попов. Еще раз здравствуйте всем.
Еще раз всем здравствуйте. Я повторю свой вопрос, который я задал до выпуска новостей. В репортаже из Германии наш коллега высказал такую мысль, что на аварийность на немецких автобанах здорово влияют старые машины. Как вы считаете, Валерий Викторович, это действительно может старая машина без каких-то систем безопасности влиять на аварийность?
Ну, тут, видимо, больше, конечно, влияние оказывает водитель, то есть сам водитель. Машина сама по себе, то есть, как бы мало влияния оказывает. Системы безопасности, которыми оснащены современные автомобили, они оказывают большую пользу, да и большой плюс в плане безопасности, но они не предназначены для преодоления критических ситуаций. То есть, если дисциплинированные зарубежные водители, да, не превышают скорость в пределах, то есть, разумного, естественно, системы стабилизации помогают. То есть, российские водители, которые эти системы обнадеживают, то есть, допустим, антиблокировочные тормозные системы, стабилизации, да, то есть и электроника не всегда помогает. Что касается отечественных автомобилей, то есть с механическими коробками передач, здесь существуют некоторые определенные моменты, которые могут позволить повысить устойчивость и управляемость автомобиля, допустим, на гололеде или в сложных условиях. Эта система стабилизации, то есть устойчивости автомобиля, может заменить простой кратковременный выжим педали сцепления. То есть получается, что поперечная реакция становится максимальной, когда не приложена тяговая или тормозная составляющая. И вот это может также помочь в управлении автомобилем. То есть, ну и сама динамичность, разгон автомобиля. То есть если трасса скоростная, то есть в потоке, естественно, нужно... Безопасность будет выше, если сохраняется скорость потока. То есть, если старый автомобиль не вписывается в скоростной поток, это некоторые осложнения могут возникнуть.
Иван, на ваш взгляд, как водителя, который прошел эти курсы и теперь поездил по многим странам и на многих машинах, как вы полагаете, вот эти самые современные устройства и системы, которые обеспечивают безопасность вождения, ну, как говорят их производители, они приносят больше пользу или все-таки в какой-то мере даже дают водителю ложное чувство надежности?
Расслабляют его.
Да нет, я считаю, что особенно как бы в развитых странах это большой шаг вперед в автомобилестроении, но используя опыт вождения много в развитых странах, там, конечно, я могу сказать, что эти системы, они почти не работают, только в очень редких случаях, когда они включаются и помогают в вождении. Конечно, польза АБС, я думаю, уже вот на качественной хорошей дороге уже отрицать никто не будет, и часто многим это спасает некоторую дистанцию, расстояние. А вот все остальные системы по поддержанию курсовой устойчивости, они почти не включаются. Вот ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, как бы там почти они не используются.
Ну, система АБС, например, насколько я ее успел, так сказать, изучить после наших отечественных машин, в общем-то, дала мне один только плюс. Я стал держать более безопасную дистанцию. На самом деле, на мой вот личный взгляд, мне ближе, так сказать, машина без всяких дополнительных АБС и других систем.
А, уважаемые гости, вам не смешно, когда вы вдруг узнаете про какие-нибудь отпрыгивающие бамперы, чтобы отпугнуть старушку или что-нибудь еще вот такое? Вот знаете, часто такие появляются на автомобильных сайтах сообщения, что вот изобрели еще одну хорошую вещь для безопасности. Это, на ваш взгляд, хорошо или плохо? Которые, новинки, которые совершенно не связаны с управлением автомобиля, но, тем не менее, вроде бы как обеспечивают его безопасность. Иван, сначала вам.
Я бы хотел сказать, что очень важно, когда автомобилепроизводители задумываются о травмах, которые может получить пешеход при аварии, при столкновении с автомобилем. Поэтому вот многие современные автомобили уже именно рассчитываются на то, при наезде на пешехода, как он упадет, как он травмируется, чтобы нанести ему самые маленькие увечья, потому что все наши автомобили отечественные, они к этому никакого отношения не имеют, и жуткие травмы люди получают из-за бездумия конструкторов.
Ну, такие были сообщения, как джипы, внедорожники тоже при столкновениях с пешеходами большие носят увечья. То есть здесь нужно также принимать дополнительные меры.
Я, кстати, добавлю, что по новому автомобильному ГОСТу теперь кенгурятники у джипов должны быть обтянуты эластичным материалом, видимо, кожей кенгуру.
Не надо уж так шутить, а то нас наверняка слушают экологи. Я вот к чему, в общем-то, задавала этот вопрос. Это когда вот говорят о курсах экстремального вождения, ставят перед людьми какой-то приоритет, если хотите, из разряда философских. Сохранить свою жизнь, сохранить целым автомобиль, устроить аварию, там, во что бы то ни стало спасти пешехода. Какой набор приоритетов вы ставите перед курсантами, когда заставляете их правильно мыслить для начала, наверное, за рулем?
То есть правильно мыслить, ну, каждый ищет какую-то свою конкретную выгоду, то есть от этих курсов. То есть современная жизнь, она же ищет пользу, да, выгоду какую-то. Ну, прежде всего, видимо, сохранить свой автомобиль, свою безопасность. То есть приходит очень много женщин на обучение, которые водят, ну, свою семью, детей. Вот такие люди. Ну, руководители приходят. То есть люди, которые очень ответственные, квалифицированные, то есть в качестве учащихся преобладают.
А в ваших курсах есть некая философия, например, доброжелательности к коллегам по дороге, так сказать, какой-то взаимопомощи, взаимовыручки, еще чему-то?
Ну, конечно, тут каждый стиль преподавателя, то есть вообще дорожное движение современно отличается агрессивностью, да, то есть как бы такие нежности такие на дороге устраивать нет смысла, ну, каждый по-своему это воспринимает. Должна быть очень корректная, жесткое, ну, движение такое. В каком плане выражаться? В перестроениях, то есть при обгонах, когда ситуация очень нагнетается, то есть действовать нужно очень последовательно и явно проявляя себя. То
есть, Иван, вы почему засмеялись, когда сказали, что нежности на дороге не должно быть?
Ну, мне кажется, это довольно остроумно.
Всего лишь так. Я думала, что просто вы славитесь агрессивным стилем вождения. Действительно.
Нет.
Нет?
Нет. Но я как бы хотел тоже немножко тут сказать, что вообще, мне кажется, ментальность, вот особенно на Урале у людей достаточно агрессивная, и те дороги, которые у нас построены, они формируют определенный стиль вождения.
Да, и климат у нас суровый.
Я напомню, что сегодня тема выпуска программы «Время за рулем» – весенние уроки экстремального вождения на городских улицах. Мы пытаемся их дать по радио вместе с нашими гостями. Это преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и Иван Попов, выпускник этого центра. Вообще-то экстремальное вождение, экстремалами можно считать и водителей дальнобойщиков, особенно если это девушка. С одной из таких девушек познакомился Денис Каменщиков.
У большинства людей при слове «дальнобойщик» возникает образ бывалого, небритого мужика, который лихо управляет большим грузовиком и везет с Украины в Москву соль и сало, а обратно, например, джинсы и компьютеры. Киноманы запросто вспомнят американский фильм «Конвой» с Крисом Кристоферсоном в главной роли, а благодарные российские телезрители – сериал «Дальнобойщики» с Владимиром Гостюхиным и Владиславом Галкиным. Но едва ли кто-то представит себе в этой роли хрупкую девушку. Это сейчас за спиной у Аллы Дегтяревой 10 лет водительского стажа и тонны перевезенного шоколада. А ведь была первая дальняя командировка, и к тому моменту Алла сидела за рулем всего полгода.
Была зима, была колея, была пурга страшная. Было тяжело, было 5 часов, но было дикое напряжение, а потом стакан водки, все.
Водит Алла Дегтярева, конечно же, не грузовик. Для представителя компании, торгующей кондитерскими изделиями, довольный и Форда Фокус Универсал. Но и с ним на трассе случаются проблемы. Выручают красота и обаяние.
Лопает колесо, выходишь из машины, лениво и очень нехотя, потому что ты всегда на шпильках и в юбке, открываешь багажник, очень лениво и нехотя достаешь домкрат. Как правило, этого достаточно, уже останавливаются какие-то дальнобойщики, все. Дальше колесо меняют, ты говоришь спасибо, улыбаешься, иногда там угощаешь шоколадом.
С инспекторами ГАИ, по словам Аллы, договориться еще проще, при том, что останавливают ее, признается девушка, как правило, за дело.
Езжу быстро, то есть регулярные встречи за нарушение на скорость. А поскольку шоколад всегда с собой, стандартная фраза, на которую ни один милиционер мне еще не отказал. Вы же любите женщин, вы же не сможете отказать женщин. Он говорит, откуда вы знаете, что я люблю женщин? Он говорит, ну если вы любите шоколад, соответственно, вы любите женщин. Это логично. Все, то есть вот для меня это коронная фраза, и я за буквально там 1-2 конфетки уезжаю всегда без штрафа.
Бросать разъездную работу Алла Дегтярева не собирается. Шутит, что родилась за рулем, а влюбилась в автомобиле, когда отец посадил ее к себе на колени за руль в 3-летнем возрасте.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В Екатеринбургской студии с нами по-прежнему преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и курсант этого центра Иван Попов. Валерий Викторович, среди ваших выпускников много женщин?
Да, женщин, наверное, больше, чем мужчин, больше процент.
А чем это объясняет?
Ну, женщины, видимо...
Их уже приучили к мысли, что они плохо водят.
Да, ну, тут вот самое я хотел бы, что хотел сказать, показатель, да. То есть, как бы экстремальное вождение подразумевает для многих, что это люди для быстрой езды, для скоростной езды, да. А вот многие женщины, окончив такие курсы, стали ездить медленнее. То есть, это почему? То есть, появилась реальная самооценка. То есть, ну, и, конечно, более грамотно. Ну, те мифы, которые, что мужчины там якобы утверждают, что женщины, ну, там разные есть ругательные слова, не хочется про них говорить. Женщины, в принципе, очень способны к управлению автомобилем, потому что у них природные есть такие данные, как пластичность, которой как раз не хватает у мужчин. То есть, такие кошачьи повадки, то есть, быстрые переносы, мягкие касания. То есть, ну, когда, если женщины, которые увлечены быстрой ездой, да, то есть, они могут даже меньше совершать ошибок, чем мужчина.
А еще какие-то женские качества вот приводят на
нужно
ваши
мужчинам
курсы?
Развить в себе, чтобы водить хорошо.
Качества женские?
Да.
Ну, так, тут уже такая философия, как Эрнест Сергеевич Цыганков говорит, что женщина, она хамелеон, она приспосабливается к любой среде абсолютно. То есть и на дороге найдет свое место, и на работе, и везде.
Я хотела спросить по поводу того, насколько распространены подобные курсы в России, в других городах. Вы часто упоминаете известнейшую фамилию Цыганкова. Ну, это только одна фамилия, один город, где работает, где эта система принята. Еще вот в Екатеринбурге мы с вами познакомились.
Да, ну, в Екатеринбурге тоже существуют такие школы. Дело в том, что Цыганков Ренат Сергеевич – это основоположник, то есть этой методики. Понятно, что он с советских времен на кафедре автомобильного спорта, да, тренировал спортсменов, спецслужбы. Ну, сейчас это гораздо шире развивается. То есть в Москве, по крайней мере, очень много школ открывается и организаций также транспортных, где существуют свои системы, даже закрытые. То есть есть такое понятие, как безопасность корпоративных автопарков. То есть люди очень сильно развиваются. Ну, насколько мне известно, то есть Эрнест Сергеевич развивает свои филиалы по регионам России. Ну и по результатам его вот работы, как он выясняется, что работа-то в регионах, в принципе, ведется слабо, то есть буксует. Ну, видимо, недостаточно условий, уровень преподавания, подготовки, ну и условия подготовки не всегда.
Мотивация насколько важна? Вот мы уже неоднократно к этому вопросу возвращаемся. Человек имеет неправильную самооценку, но вот себе имеет и ездит в том числе. Что может человека мотивировать на то, чтобы пойти и заняться собой всерьез? Иван, ну на ваш взгляд, вы, конечно, говорили про себя, как вы там появились, да, но в принципе, на ваш взгляд. Неужели должна авария именно случиться?
Нет, совершенно нет. Мне кажется, часто можно прийти и начать заняться у Валерия Викторовича для того, чтобы получить новое интересное хобби. Не так часто у людей есть настолько увлекательное хобби, которое долгоиграющее по сути, которое не может надоесть быстро, которое не может пропасть, которое достаточно легко и постоянно можно поддерживать в любое время года, в любое время, фактически в любой день недели, если это согласуется с планами педагога.
Ну, кстати, о хобби. Я, насколько знаю, Валерий Викторович, вы собираетесь тренировать водителей гаража мэрии Москвы.
Нет, они тренируются, я там просто бываю иногда. То есть у них там развитая система, то есть инструктора приняты, тренировочные машины, все там
нужно. А им-то зачем надо? Они с мигалками ездят по городу. А
вот они с мигалками в сопровождении, они бьют друг друга. То есть когда у них вот эти начались полномерные занятия, да, то есть на 50% они снизили уровень аварийности.
То есть они перестали сталкиваться друг с другом?
Естественно. То есть когда машины сопровождения идут, да, там требования повышаются. Уровень подготовки другой.
Да, я хотела немножко еще вернуться к материалу, к репортажу из Германии, который прозвучал в начале нашей программы. Когда я послушала то, что рассказывает наш коллега Юрий Векслер из Берлина по поводу отношения немцев к тому, что происходит на дорогах в экстремальных ситуациях, мне показалось, что есть большая-большая разница между тем, что происходит в головах у россиян. Там люди садятся за руль, и, ну, наверное, имея какие-то навыки вождения, все-таки в первую очередь думают о том, что к ним придет несколько спасательных служб, начиная от пожарных там, и милиции, и экстренных служб, и заканчивая собственным автоклубом. И их мало волнует, насколько целым даже при этом останется их автомобиль, потому что они привыкли полагаться на систему страхования, там, я не знаю, на безопасность самой машины, на то, что она новая. А мне кажется, россиянин, когда садится за руль автомобиля, он думает о том, как не разбить машину, потому что это дорого, и потому что со страховой компанией долго общаться, как не познакомиться таким образом с кем-нибудь грубым на дороге, как, не дай бог, кого-то не покалечить. То есть он думает о чем угодно, только не о вождении. Я правильно поняла про то, что мировоззрение совершенно разное у россиян и у тех, кто за рубежом водит машину?
Ну, возможно, то есть это естественно. Во-первых, даже вот по части страхования, да, то есть вот этой подготовки, почему высокий, средний уровень. То есть много таких курсов повышенного типа, которые, то есть, называется двухфазовое обучение водителей, да, и там страховые компании даже подвигают водителей, да, чтобы они проходили такие курсы. Именно это выгодно и страховым компаниям, так как страховые выплаты уменьшатся, да, и выгодно. То есть это как таковое добровольное обучение, да, то есть в качестве хобби, оно не основное и занимает очень небольшой процент. То есть если люди не будут видеть реальные выгоды, да, то есть этот процесс далеко не пойдет.
Ну и еще мы что-то зациклились на гололеде, а гололед ведь не самая главная беда наших дорог. Сейчас вытаили ямы, канавы, вылезли наружу рельсы, люки и так далее. Ну, естественно, они появляются, как всегда, внезапно, давишь в пол педаль тормоза, а это одна, по Цыганкову, одна из главных ошибок вообще. Машина приходит в негодность. А вот как грамотно в этой ситуации
поступить? Ну, тут называется физика вождения, то есть для многих, наверное, такие интересные вещи, как загрузка, разгрузка, перегрузка автомобиля. То есть тут знания эти, конечно, хорошо иметь, но тут главное отработать точность. Вот это вот тренировки конкретные на автодроме, да? То есть на точность управления автомобилем, то есть проехать открытый люк, да, не зацепив, в смысле разгрузив колесо на боковую сторону автомобиля, преодолеть препятствие, либо крестя, то есть наезжая одним колесом следом другим, да, либо вот делать резкое торможение, то есть перед самым препятствием, чтобы автомобиль на пружинках отпрыгнул, перескочил, то есть смягчить силу удара. То есть все это требует тренировок. То есть езда по неровностям, особенно, то есть существует программа, Эрнест Сергеевич тренирует спортсменов-профессионалов, которые участвуют в ралли-рейдах, где на высоких скоростях очень огромные препятствия, то есть и там трагические последствия случаются. То есть преодоление неровности – это абсолютно глобальная проблема, то есть в профессиональном спорте. И много полезных вещей именно с профессионального спорта передается.
Иван, а вы как вот после того, как меняется зима на весну, в общем, постепенно, ну, как обычно, неожиданно, как верно упомянул Анатолий, вы ощущаете, что как будто бы нужно что-то вспоминать снова? Или это уже как, я не знаю, как езду на велосипеде никогда не забудешь, то, что получил вот эти навыки вождения уже?
Ну, и у меня лично не приходится каких-то новых особенных навыков вспоминать, но все равно немножко образ управления меняется, то есть на более твердые покрытия, которые позволяют больше сцепления колес дорогой.
То есть какой-то процесс все равно привыкания к весне, к другой трассе
тоже присутствует? Конечно, это адаптация к любому покрытию, даже зимой, когда мы попадаем на разные участки дорог, все равно немножечко происходит адаптация. Это просто происходит достаточно быстро, но это происходит.
Валерий Викторович, сколько нужно времени для того, чтобы, ну, более-менее, скажем, освоить азы контраварийного вождения?
Ну, когда-то Иван Сергеевич установил программу 10 дней, то есть 5 дней тренажерная подготовка теоретическая, 5 дней там практическая. Ну, это такой конкретный цикл, да, который позволяет именно уже узнать, закрепить и освоить навыки. Ну, даже однодневные курсы, да, бывают в качестве тестирования, и то оказывают большую пользу. То есть тут, ну, все дифференцированно надо подходить. То есть как программа строится? То есть узнать, закрепить, освоить, да, потом уже программа совершенствования идет. То есть кто на каком уровне может себе позволить, то есть как почувствовать. Но необходимое знание можно получить даже за пару занятий.
Но у каждого человека свои, скажем так, особенности психики, так сказать, там физиологические и так далее. А все-таки вот на ваш взгляд профессиональные, каковы основные дефекты, которые существуют у... Так, у массовой части водителей?
Ну, во-первых, нет координации. То есть, это самое главное, это координация. Это, в принципе, и проблема автоспорта. То есть, если человек заранее, изначально у себя не заложил эту координацию, да, а начинает действовать на максимальных скоростях. А то есть, высокоскоростная работа, то есть, она эту координацию еще больше разрушает. То есть, поэтому, не закрепив координацию, причем соотношение действий рук и ног, чем отличается именно спортсмены высокого уровня в других областях спорта, да, не пока, ну, то есть на автомобилях бывают аварии попадаются. То есть вот тут координация действий рук и ног. То есть в одной секунде, то есть понятие чувства времени нужно обладать такими качествами, как чувство времени от до десятых долей секунды, когда случается с автомобилем именно загрузка, там, перегрузка, все прочие законы физики.
Ну что ж, нам сегодня пора беседу заканчивать. По какому-то странному сечению обстоятельств она пошла без участия наших радиослушателей, но, видимо, было просто настолько интересно, что вопросы не понадобились. Последний вопрос буквально Ивану, чтобы уж тоже привлечь к разговору. Скольких друзей своих вы еще привели на эти курсы после того, как закончили сам?
Ну, в целом, наверное, 4-5 друзей, которые остались заниматься, я привел.
Что ж, всем спасибо. Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами были преподаватель Центра высшего водительского мастерства Валерий Суриков и выпускник этого центра Иван Попов. Мы говорили о особенностях весеннего вождения, тех проблемах, которые возникают у водителей со сменой времен года.
Но время за рулем на «Радио Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. За качество ответишь, утверждает «Коммерсант Авто». В Свердловской области усиливается контроль над автозаправочными станциями. Надзорные органы начали масштабные проверки АЗС. Причина – слишком много жалоб на некачественный бензин. Менеджеры сервисных центров констатируют, значительная доля неисправности автомобиля – это некачественное топливо. В последние 3-4 года, считает издание, владельцы АЗС расслабились, потому что из-за реформы нефтенадзорной области следить за качеством бензина было просто некому. Сейчас рейды проводит Федеральное агентство по техническому регулированию. Исходя из данных последних проверок, почти четверть заправок Свердловской области может прекратить свое существование. Первый стресс прошел, дело о ДТП решается уже вполне буднично, и вот, наконец, пора получать деньги по страховке. Но сколько, спрашивает журнал «Колеса»? Дело в том, что какой-то одинаковой для всех среднерыночной цены на детали и работы нет. Каждый оценщик определяет ее сам. За основу всегда берутся цены на оригинальные запчасти, но и они у разных торговых фирм могут отличаться друг от друга на четверть. Еще больше разброс наполовину имеет стоимость ремонтных работ. При всех прелестях ОСАГО без грамотного юриста и оценщика не обойтись, резюмирует журнал «Колеса». Оттепель убьет московские дороги, утверждает «Автоньюз». Мало того, что после реагентов перепадов температуры, необходимых в гололед шипованных шин на дорогах, образовались трещины, ямы и колеи, так вдобавок каждую весну в Москве происходят провалы грунта. Беспорядок на дорогах, который иногда превращается в настоящий хаос, усугубляет отсутствие разметки на дороге. К сожалению, пока еще ни одно покрытие из освоенных нашими дорожниками не выдерживает русской зимы, пишет «Автоньюз». К 2020 году Китай станет крупнейшим мировым производителем автомобилей. Такого мнения придерживаются как правительственные эксперты самой Поднебесной, так и многие иностранные специалисты, пишет «Пятое колесо». С одной стороны, масштабные планы китайцев могут показаться преувеличением. С другой, динамика последних лет однозначно свидетельствует о реальности их намерений. В прошлом году объем выпуска китайских автомобилей приблизился к 6 миллионам. Популярная во всех развитых странах сфера автопроката действует в России только в Москве, Питере и Екатеринбурге. В остальных околоуральских городах, вроде Челябинска и Тюмени, к бизнесу «Рентакар» относятся с осторожностью. В первую очередь, сами прокатчики. Максимум, что они могут себе позволить, это так называемый прокат под присмотром, то есть с водителем. Владельцы прокатных фирм говорят, что бизнес низкорентабельный, а риски слишком высоки. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных журналов познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире.
Екатеринбургская студия «Радио Свобода» заканчивает свою работу сегодня. После выпуска новостей слушайте программу «Лицом к лицу». Ведущий Владимир Бабурин. Гость – руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Программу «Лицом к лицу» можно послушать в повторе сегодня в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи по московскому времени.
числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода».